Джейн Кристи. Покушение на Сицилии. Глава первая. Если бы это не произошло с ней самой, а произошло бы с кем-то другим, Наташа бы ни за что не поверила в правдивость этой истории. Судите сами. В апреле, совершенно неожиданно, ее коллеге Кэти позвонила богатая немолодая подруга миссис Мариам Кингсмит и пригласила к себе в гости на виллу в Сицилию. Но в этом приглашении не все было так просто. У состоятельной Мариам были свои причуды. Дело в том, что она несколько лет назад переехала из Англии в Италию и не успела обзавестись близкими друзьями. Большую часть времени она откровенно скучала. А теперь еще в конце апреля к ней обещал приехать молодой пасынок с девушкой. Но ведь он приедет не для того, чтобы проводить время с любимой мачехой. На это Мариам не смела надеяться. А ловить на себе жалостливые взгляды его или его девушки она не собиралась, как это было в прошлые разы. Что-то в ней изменилось, появилась какая-то решимость. Быть может, она устала все время выглядеть так, как будто она уже отжила свое. Она была еще молода, красива, жила в райском месте, одевалась в великолепные вещи. Так зачем же было хоронить себя? Поэтому Мариам срочно нужна была большая компания, с которой она смогла бы устроить настоящий девичник, показав пасынку, что она вполне себе самодостаточная личность. От того-то приглашение, которое она озвучила Кэти, звучало столь странно и категорично. Молодая женщина должна была взять с собой 5 подруг. Если она откажется, то Мариам пригласит другую свою знакомую, у которой не возникнет сложности с поиском приятельниц. Чем больше людей, тем веселее, так рассуждала Мариам. В конце концов, раз уж она решила выйти из зоны комфорта и совершить что-то, что было не похоже на нее, то нужно было бросаться в эту пучину с головой, не раздумывая. Но Кэти, некрасивая, с тонной косметики на лице, была к тому же завистливой и едкой на язычок. Оттого близких подруг у нее и в родном Лондоне не было. Тем не менее, она страстно желала слетать в Сицилию за счет богатейки Мариам. Вот и пришлось разыскивать подруг. Кто же мог поехать с ней, невзирая на ее характер? Действительно, кто? Коллега Алекс был мужчиной, начальник Виргинс тоже. Луиза была на 3-м месяце беременности. Оставались Джейн и Наташа. Они были молоды и почти одиноки. Наташа встречалась с инспектором, но отношения у них были не столь длительные. Кроме того, у этих молодых женщин был легкий нрав. Они могли терпеть ее колкости и не обижаться на нее. Значит, с ними не будет ссор и прочих трудностей. В обеденный перерыв Кэти подошла к ним и все рассказала. Молодые женщины переглянулись. Джейн поправила рыжие кудри, выбившиеся из прически, улыбнулась и сказала: «Я думаю, мы согласны. Правда, Наташа?» Темноволосая Наташа покачала головой. «Мне нужно обсудить это с Биттерфилдом. Ты же знаешь, какой он, властный. Если отпустят, полечу. Если нет, увольте». «Ты себя слышишь?» – едко спросила Кэти. «Вы встречаете всего 3 месяца, а он каждый твой шаг контролирует. Поставь его перед фактом, и все». «Я не могу так. И потом, поездка в другую страну, еще и на курорт. Это не пустяк». Кэти презрительно усмехнулась. Взгляд ее так и говорил: «Ты позволяешь мужчине управлять собой, как это было в древние времена, когда женщины ни на что не влияли. У тебя есть неделя на обдумывание. Джейн, будь другом, помоги найти еще 2 подруг», – взмолилась Кэти. «Ты ведь со всеми так хорошо ладишь». И действительно, миролюбивая рыжеволосая красавица когда-то работала секретарем, ее знала вся компания, и все любили ее. Даже когда в их отделе совершались страшные ошибки и случился скандал, даже тогда только Джейн никто старался не трогать, не жаловаться на нее. «Я постараюсь». Джейн была и без того загружена работой по уши. Письма и запросы летели к ней ежеминутно. Но что делать? Она действительно хотела отправиться на Сицилию. А вот Наташе предстоял очень сложный разговор дома. Она еще не отказалась от своей съемной квартиры, но по факту почти всегда жила у Биттерфилда. Ведь он просил ее каждый вечер ехать прямо к нему, минуя свой собственный дом. Так постепенно она перевезла все свои вещи к нему для удобства. Он нервничал, если она задерживалась на работе, переживал, если встречалась в пабе с подругами. Поначалу она находила его властность романтичной. В его манерах ей чудилась страсть такой редкой силы. Как будто Наташа не надоедала ему, как будто он не привыкал к ней, а все время боготворил, как в первые дни их отношений. Но с течением недель она начала сомневаться в том, что поведение Биттерфилда подогревало романтику. Ей начало казаться, что она устает от этих отношений, накладывающих на нее тяжкое бремя ответственности. Поездка на Сицилию представилась Наташе отличной возможностью уединиться и все хорошенько обдумать. Разумеется, Биттерфилд был против. «Пять молодых женщин прилетают к богатой немолодой англичанке на Сицилию», сказал он вечером за ужином, который сам приготовил. «Как это звучит?» «Вполне себе миролюбиво», пожала плечами Наташа. «Нет, это звучит вполне себе развратно. Перестань, это нелепо. Зачем, ты думаешь, она вас зовет? Чтобы вы познакомились с туристами и привели их к ней в дом. Девичник она хочет самый настоящий. Нельзя так низко думать о людях. Если бы она этого хотела, сама бы привела в дом мужчин. С ее деньгами это было бы нетрудно. Да и вообще», Наташа засмеялась, «это и без денег нетрудно для женщины, тем более в Италии. По крайней мере, мне так кажется». Но Биттерфилд не оценил ее шутки. Лицо его покраснело. Наташа тяжело вздохнула. «Ты знаешь меня. Знаешь, что я кремень. Так чего бунтуешь?» Биттерфилд долго смотрел на нее, буровя вязким взглядом. Затем он, наконец, сказал. «Прости, не знаю, что на меня нашло. Просто не хочу расставаться с тобой на целых 2 недели». Наташа улыбнулась, и он оттаял. «Неужели тебе совсем не хочется отдохнуть от меня? Обычно мужчины боятся так быстро ввязываться в серьезные отношения. Или это стереотип? Во всяком случае, ты как будто совсем не боишься обязательств. Для тебя чем больше обязательств и чем прочнее узы, тем лучше. Так или не так? Что за нелепый стереотип?» Биттерфилд в этот момент накладывал спагетти ей на тарелку. Он замер, наклонился и поцеловал ее в губы. «Я нисколько не хочу отдыхать от тебя. Наоборот, я хочу все свое свободное время проводить только с тобой. Зачем юлить, зачем обманывать, делать вид, что любишь меньше, когда любишь, наоборот, намного больше, чем когда-либо? Зачем вранье, позерство? Жизнь слишком скоротечна, чтобы представляться тем, кем ты не являешься на самом деле». «Это так мило», — сказала она и уже готова была простить ему его недовольство и нелепые подозрения. Она летела на Сицилию, а Джейн всю неделю уговаривала знакомых из самых разных отделов поехать с ними. Между тем билеты на нужный рейс быстро раскупались. Вот, наконец, менеджер по продажам Энн согласилась поехать, и ей даже купили билет. Но больше никто не соглашался. Кэти кусала губы от досады. Джейн с силой закручивала рыжие кудри на указательный палец. Они сидели за столом Кэти и все обсуждали, как быть. Вдруг за их спинами раздался беззаботный голос. «Я слышала, у вас проблема». Женщины обернулись. К ним подошла Луиза. Было почти незаметно, что она ждала ребенка. Она была стройной, свежей, красивой, веселой. Казалось, ее не мучила тошнота по утрам, и вообще никаких симптомов беременности у нее не было. «Могу вас выручить?» «В смысле?» – спросила Кэти. «Поехать с вами, глупая. Но ты же...» «Ха, беременность не болезнь». «Не знаю», – пробормотала Джейн и посмотрела пристально на Кэти. Луиза была всем известной пофигисткой, делавшей массу ошибок в работе. Сколько бы ее ни ругали, она не хотела учиться, не хотела быть дотошной, не хотела все делать безукоризненно. Казалось, Луиза всегда витала в облаках. Когда-то директор департамента Лиз Перкинс, женщина прескверного характера, подружилась с Луизой и вытянула ее наверх из простого ассистента, сделала ее продакт-менеджером. Но после этого они с Перкинс разругались, и теперь Луиза пользовалась плодами старой дружбы, имела неплохую должность при низком качестве работы. Лиз могла бы разделаться со старой подругой, уволить ее или понизить в должности. Но беременность спасла Луизу от этих репрессивных мер. Если прежде она была просто беззаботной, то теперь, когда наконец наступила долгожданная беременность, Луиза вся сияла от счастья и постоянно улыбалась. Она была на 8 лет старше Кэти и Джейн, но выглядела потрясающе. Совсем недавно она чуть не развелась с мужем, когда он узнал о ее романе с итальянцем. Однако итальянец бросил Луизу. Она умудрилась забеременеть от него спустя долгие годы бесплодия. А затем муж простил жену и теперь радовался будущему ребенку как своему собственному. Тем более итальянец трагически погиб и уже не мог омрачить их счастье. «Я просто соскучилась по Италии», – сказала Луиза и пожала плечами. «Когда я еще поеду туда? Италия, она ведь необыкновенная». «Ну, ладно», – сказала Кэти. «Ура», – выдохнула Джейн, – «теперь нас 5. Они с облегчением стали готовиться к долгожданному отпуску, передавать дела, собирать чемоданы, ни на минуту не сомневаясь в том, что никто из 5 подруг не подведет их. А зря. Ничего не предвещало катастрофы. Кэти преспокойно спала в своей кровати, будильник был заведен на 7 утра. Вдруг телефон зазвонил в 6 утра. Кэти сняла трубку и чуть не накричала на звонившую ей Энн. «Ну что случилось? Почему так рано?» «Кэти, прости, я в тяжелом состоянии в больнице. Буду под капельницами 2 дня точно. Не смогу полететь». «Что? Сон как рукой сняла?» Кэти вскочила с постели. «Хорошо, поправляйся, Энн. Жаль, что так вышло». Поговорив с Энн, Кэти обзвонила всех четырех подруг и стала требовать, чтобы они за час нашли замену выбывшей из игры коллеги. «Да мы всю неделю искали кого-то», — сказала Джейн. «А ты хочешь теперь, чтобы мы нашли кого-то за час?» «Нет, это невозможно. Я умываю руки». То же самое сказала и Наташа. Только одна Луиза преспокойно ответила. «Не переживай, сейчас придумаем что-нибудь». В этом была вся Луиза. Удивительный характер. Хотя на нее часто нельзя было положиться в каждодневной работе, как только речь заходила о форс-мажоре, она хладнокровно решала любую ситуацию. И это тогда, когда у остальных все кипело внутри от страха и ужаса. В самой безвыходной ситуации ее вдруг осеняло. Она звонила самому неподходящему человеку, который ничем не мог помочь, и на глазах у всего пораженного ее изобретательностью отдела давила на него до тех пор, пока он не спасал ситуацию. Не подвела она и в этот раз. Уже через полчаса Луиза перезвонила Кэти. «Все отлично, человек найден». «А кто это?» «Узнаешь в самолете». «Спасибо тебе, Луиза, дорогая, какая ты замечательная. Погоди благодарить». Кэти выдохнула. Конечно, было уже поздно что-то отменять. Они все равно прилетели бы в Палермо и поехали в Чефалу на виллу к Мариам, даже если бы их было всего четверо. Но просто это выглядело бы не слишком красиво, ведь Кэти обещала, что их будет пятеро. Хотя Кэти и была стервозной, но она была порядочной и честной, не выносила обман. К счастью, теперь этот вопрос был решен благодаря выдержке Луизы.